Говорит радио «Свобода». В эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Андрей Шароградский. В нашей программе чешская премия писателю Милану Кундере, Берлинский театральный фестиваль «Сезон Европы», русская европеенка Лидия Чуковская, амстердамская выставка «Еврейские художники из России», немецкий писатель Карл Май, друг индейцев, европейский музыкальный календарь. Начнем с Парижа, где открылась выставка одного из самых противоречивых французских живописцев Гюстава Курбе. Вот что рассказывает Дмитрий Савицкий.
Я прожил полвека, и я всегда был свободным. Поэтому дайте мне спокойно умереть свободным человеком. А когда я умру, пусть обо мне скажут так. Он не принадлежал ни к одной школе, ни к одной из религий, ни к одной из организаций, ни к одной из академий, а главное, ни к какому строю или идеологии, за исключением свободы.
Что, казалось бы, могло быть общего между такими разными художниками, как Хуан Миро с его цветными амебами, бледными подтеками и крестиками-ноликами, и Густавом Курбе, который придумал слово «реализм», требовал от живописи правдивости и писал обнаженную натуру, сельские пейзажи и воды океанов Тревили. Однажды французский искусствовед Пьер Шнейдер бродил по коридорам Лувра вместе с Хуаном Миро. Они миновали морской пейзаж Курбе, и Миро сказал: «Его море, его волны притягивают, даже затягивают, как сильное подводное течение. Этому невозможно сопротивляться. Вот и сейчас мы уже миновали картину, а она продолжает тянуть нас назад». Поль Сезанн говорил про Курбе так: «Он великий танкач, он вылизывает свои картины». Александр Габриэль Декан язвил, что «Курбе — потрясающий хитрец». Он пишет что-нибудь грубое, подчас непристойное, но поверху он тончит, последние слои у него сверхтонкие, изящные. Не было во Франции XIX века художника, которого так бы ненавидели и так бы обожали. Так начинает в Телераме свою рецензию на открывшуюся в Париже в Гран-Пале ретроспективную выставку Густава Курбе Катрин Ферман-Дидо. И вправду, Дюма сын называл его «волосатым и крикливым дураком». Карикатуристы эпохи рисовали его эдаким тупым пейзаном в сабо, деревянных башмаках, из которых торчала солома. Бодлер в гораздо более высоком регистре называл его «убийцей воображения». Теофил Готье не отставал от современников, называя Курбе «вато отвратительного». Однако Пьер-Жозеф Прудон, писатель, теоретик социализма, автор изречения «Собственность — это воровство», как и другой писатель Жюль Валес, считал, что Курбе — гений, пророчащий наступление нового социального строя.
Мы вновь открываем для себя Курбе, потому что это художник невероятного таланта, художник, которого просто невозможно в истории искусств проигнорировать. И к тому же это художник, который перекинул мостик в современность. Он осуществил этот прыжок в будущее с такой отчетливостью, энергией и силой, что нынче многие современные художники проявляют к нему огромный интерес. В не меньшей степени и широкая публика заинтересована его творчеством. Тем более, что подбор и размещение нынешней экспозиции в Гран-Пале, освещение, дополняющее картины или все выполнено практически идеально.
Одна из устроительниц экспозиции Курбе в Гран-Пале – Шанталь Марион. Всего в Гран-Пале на территории в 1500 квадратных метров выставлено 120 картин художника, около 30 произведений графики и около 60 фотографий той эпохи. Это первая большая экспозиция Густава Курбе с 1977 года, когда отмечалось столетие и, соответственно, нынче 130-летие со дня кончины художника. Есть среди его работ две загадочные вещи. Это похороны в Орнане и происхождение мира. Похороны в Орнане 1849-1850 годы — это толпа скорбящих, епископы, служки, мрачный пейзаж на заднем плане и никакого покойника, ни гроба, ни савана, лишь край могилы, как вход на тот свет. Происхождение мира — это часть женского тела от груди до откровенно раздвинутых бедер, вспомним Бродского, часть женщины, и его же и здесь конец перспективы. Как сказал один из устроителей выставки в день вернисажа, художники и скульпторы почти повсеместно, без каких-либо ограничений, рисовали и лепили фаллос, но женский секс всегда робко чем-нибудь прикрывали. Так вот, Курбе буквально сдернул завесу с этой тайны. Позировала Курбе его любимая натурщица Джоанна Хефернан, любовница ученика Курбе, американского художника Джеймса Уистлера. Картина эта датирована 1866 годом. По одной из версий, полотно было заказано Халил Беем, турецким дипломатом, бывшим послом Отаманской империи в Афинах и Санкт-Петербурге, который жил в то время в Париже, для его знаменитой коллекции эротических полотен. Среди владельцев картины после Халил Бея мы находим Эдмонда де Гонкура, венгерского коллекционера-барона Ференса Хатвани и французского Фрейда Жака Лакана. Жак Лакан оставил дочери Жюдит огромное наследство. Среди картин было и «Происхождение мира». По официальной версии, картина была передана Арсейскому музею, но на самом деле Жюдит Лакан отдала картину налоговому управлению, таким образом уплатив налог на наследство.
Выставка Гюстава Курбе в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. Одному из самых известных чешских писателей, Милану Кундере, присуждена государственная премия. Как и ожидалось, Кундера на вручение не приехал, сослался на нездоровье, однако прислал запись ответной речи, которую вы услышите в сюжете, подготовленном Нелли Павлавской.
Это первая государственная премия Милану Кундере после бархатной революции 1989 года. Кундера – единственный чешский писатель-эмигрант, который официально ни разу не появился на родине после смены режима, заставившего его эмигрировать. Вот уже 22 года, как Кундера не дает ни одного интервью журналистам. Исключения он не делает и для своих соотечественников. Более того, знаменитый романист не разрешил переиздавать в Чехии свои ранние сборники стихов и пьесы, за исключением одной – «Якоб и его господин». Запрет этот распространяется и на романы «Книга смеха и забвения» и «Жизнь не здесь», написанные по-чешски, но вышедшие на Западе. И только в прошлом году он разрешил выпустить в Чехии роман «Невыносимая легкость бытия». До сих пор читатели привозили его из-за границы. Писатель сам перевел с французского некоторые свои эссе и предоставил их своему издателю, чешскому драматургу, бывшему диссиденту Милану Угде. Вероятно, этим и объясняется секрет, почему в Чехии еще не вышли на чешском языке три его последних французских романа, переведенных как минимум в 30 странах. На торжественном собрании по поводу вручения Кундере государственной премии об этом от имени писателя говорил директор чешского агентства по авторским правам Ирже Срстка.
Дело в том, что Милан Кундера сам хочет переводить на чешский свои произведения. Он очень серьезно относится к переводам и говорит, что начал писать по-французски главным образом, потому что в мире много хороших переводчиков с французского языка, чего нельзя сказать о переводах с чешского. Он подтвердил мне, что все другие его произведения появятся у нас в авторском переводе. В течение нескольких месяцев выйдет новое эссе «Импровизация в честь Стравинского». Потом он отредактирует чешские романы. Редакторская работа над новейшим изданием в Чехии «Невыносимой легкости бытия» заняла у Кундеры полгода. Вопрос выхода всех книг Кундеры в Чехии – это только вопрос времени. Нет у него никакой обиды в душе, никакого негативизма или каких-то сложных, противоречивых чувств по отношению к чехам и к чешскому обществу.
Не так давно на интернете появился пиратский перевод романа «Тождественность». Может быть, это тоже подхлестнуло писателя интенсивно заняться переводом своих романов на чешский язык. Чехи, естественно, обижены на Кундеру за то, что он, тайно приезжая в Чехию, ни разу за эти 18 лет не показался народу. Какие могут быть причины для такого таинственного поведения? Было много домыслов и попыток разгадать загадку Кундеры. Сначала говорили, что он не хочет встречаться с президентом Вацлавом Гавелом из-за старой размолвки, произошедшей в конце 60-х годов. Потом из-за того, что на него посыпались упреки за ранние юношеские стихи, в которых он восхвалял Юлиуса Фучика, упреки за то, что после войны вступил в компартию. Правда, очень быстро из нее вышел. По этому поводу иронизирует комментатор газеты «Млада фронта Днес» Карел Штайгервальд.
Кундере прилепили у нас три несмываемые вины. Стихи времени юности коммунистического государства, недостаточное родение за чешское дело в эмиграции и нежелание исправить свои грехи покаянным возвращением. Как только у нас появляется на повестке дня Кундера, то сразу начинают кричать о какой-нибудь одной его вине или обо всех вместе. Очень хорошо делает Кундера, что в Чехию не ездит и с чехами ни в каких компаниях не состоит. Мои соотечественники не понимают, что то, в чем его упрекают, стихотворное творчество 50-х годов, он сделал одно из главных тем своих романов. Мало кто из писателей Центральной Европы проделал такую вивисекцию над самим собой. О трагедии духа, об иллюзиях героя, о танцах в хороводе, о соглашательстве со временем, обо всем этом знают герои его романов в 100 раз больше, чем наивные и поверхностные чешские критики, которых волнует только одно – возможность как-то укусить Кундеру и тем самым продемонстрировать собственный нонконформизм, духовность и судейскую строгость.
На вручение государственной премии Кундера в Прагу не приехал, но в зале все же прозвучал его голос. Свою ответную речь с благодарностью за премию писатель записал на пленку.
В тот самый день, когда я узнал о присужденной мне премии, я получил по почте от Иржи Менцеля кассеты с фильмами, которые я запросил. 2 фильма по романам Ванчуре, несколько по Грабалу. Эти фильмы снова очаровали меня, и я вспомнил прекрасное свободолюбивое время чешских 60-х годов. Там корни этих фильмов. Мне показалось, что меня озарил потайной смысл этих лет. От Ванчуры 20-х и 30-х годов до Грабала. Большая парабола чешского модернизма, в котором связь между временами прерывалась, потом она снова ожила в 60-е годы. Она продолжалась и продолжается. Я вспоминаю лица кинематографистов, сверстников Менцеля, моих старых друзей, и среди них лицо Эвальда Шорма. Это была идея самого Эвальда – отважно подписать своим именем мою пьесу «Якоб и его господин», которая была поставлена в Чехии в тот год, когда я покинул страну и навсегда уехал во Францию. Пьесу ставили в Чехии до самого конца русской оккупации, и это давало мне иллюзию, что я по-прежнему присутствую в своей родной стране. Может быть, поэтому мне часто кажется, что я люблю эту пьесу больше всего, что я когда-либо написал. Во Франции я понял и то, что хотя я и задумал ее как похвальное слово «Дидро», ее юмор не совсем французский. И тогда я начал задавать себе вопрос, а что это вообще такое юмор? 20 лет назад я опубликовал во Франции в собственном переводе фельетон Людвига Вацулика «Моя Европа», написанная им в 1987 году. Из 20-летней дали нас озаряет правический взгляд Вацулика на Европу наших дней. С востока и с запада она окружена 2 огромными территориями, досконально униформированными, влюбленными в самих себя, тогда как богатство Европы в ее разнообразии, множестве форм. Если она однажды от них откажется, то откажется и от самой себя. Дорогие друзья, я тронут премией, которую вы мне присудили, и меня очень огорчает, что я не могу быть с вами. Еще раз спасибо.
Милан Кундера, конечно же, не раз был в Чехии после 89 года. Только встречался он с самыми близкими друзьями молодости. Среди них на первом месте драматург, бывший диссидент Милан Угде, который в 90-е годы был министром культуры Чехии, а потом главой издательства «Атлантис», которое издает в Чехии Милана Кундеру. В связи с нынешней премией Угде написал:
«Кундера исключителен в своем упорстве не признавать власть средств массовой информации. Он не желает отдавать в их распоряжение свою частную жизнь, как инструмент рекламы своих произведений. Кундера, в конце концов, защищает старинный принцип. Писатель является собственником своего произведения и имеет неприкосновенное право на него и после его публикации. Творчество писателя, считает Кундера, не принадлежит ни обществу, ни народу. Оно прежде всего принадлежит своему создателю».
Премия Милану Кундере в рассказе Нелли Павлавской. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. В Берлине открылся театральный фестиваль «Сезон Европы». Он продлится несколько месяцев. Композитор и режиссер Хайнер Гёббельс показал на фестивале свою новую работу «Вещи Штифтера». На спектакле побывал наш корреспондент Юрий Векслер.
Звучит музыка Хайнера Гёббельса из его новой работы, звуковой инсталляции «Вещи Штифтера». Хайнер Гёббельс – музыкант, композитор, автор радиопьес, режиссер, профессор театроведения, ему 55 лет. Он начинал как рок-музыкант, затем писал музыку к спектаклям, делал радиопостановки. Среди его ранних работ есть, например, радиоспектакль «По Волоколамскому шоссе» Александра Бека. Затем Гёббельс осваивал форму сценических концертов, его музыкальные произведения исполнялись известными оркестрами. С середины 90-х годов его основной интерес – в опытах музыкального театра, в поисках нового синтеза выразительных средств. На новую работу Гёббельса вдохновило творчество австрийского писателя XIX века Адальберта Штифтера, в частности, его описание природы. О Штифтере российский филолог-германист, переводчик и музыковед Александр Михайлов писал: «Писатель воспринимает природу как ступень в развитии бытия к человеку. Именно поэтому в своих описаниях природы Штифтер более обстоятелен, пространен, точен. С годами все более пространен. Именно поэтому его описания никогда не напоминают картин других мастеров поэтического пейзажа, но, собственно говоря, и не воспринимаются как описание природы, противоположность сюжетному развитию. Картина природы у зрелого Штифтера – это уже действие, в котором природа принимает закономерное участие, отнюдь не будучи просто носителем, отражением человеческих чувств, не будучи и просто орнаментом сюжета и внешней сценой действия. Но природа – это и граница человека, которую он не должен приступать. Это естественная граница человеческого мира. Природа, как лона человечества, требует вместе с тем, чтобы человек самоограничивался в своих желаниях и страстях, чтобы он отнюдь не давал воли всему заложенному в недрах его души и тем более не давал выхода своим разрушительным инстинктам». Конец цитаты. В музыкальной инсталляции Гёббельса «Вещи Штифтера» перед публикой пустое пространство без актеров, в котором размещены движущиеся на двух платформах несколько роялей, экраны, играющие как инструменты, трубы, похожие на водосточные, а еще в представлении участвуют стихии воды и света. Время от времени в музыкальную композицию для, чуть было не сказал, механических, но в данном случае управляемых через компьютер пианино, вплетаются этнологические музыкальные записи, интервью на разных языках и относительно большой, 6 минут, текст Адальберта Штифтера, сопровождаемый шумом ветра. Вообще шум, но не сумбур, играет в музыкальной композиции Гёббельса важную роль.
Das Rauschen, welches wir früher in den Lüften gehört hatten, war uns jetzt bekannt.
Ключевой для Хайнриха Гёббельса является, как мне кажется, одна фраза Штифтера из повести «Альбом моего прадеда». В этом фрагменте речь идет о людях, вошедших в безмолвный и неподвижный зимний лес, тишина в котором лишь изредка нарушается шумом обломившихся веток. «Мы ждали, мы вглядывались, и я не знаю, было ли то, что притягивало нас, восхищением или страхом.
Wir harrten und schauten hin. Ich weiß nicht, war es Bewunderung oder Furcht, in das Ding hineinzufahren.
В предыдущем спектакле Хайнера Гёббельса по текстам Канетти на сцене действовал один актер, и наряду с ним действующими были классический квартет, телекамера и оживленный, управляемый по радио, театральный фонарь, который ездил по сцене и был похож на вертящее головой экзотическое гигантское насекомое, вроде большого черного таракана с усами. Теперь, после трехлетней паузы, в новой работе Хайнеру Гёббельсу вообще не понадобились ни живые актеры, ни музыканты. Эта тенденция примечательна, но, надо думать, не фатальна. Ибо Хайнер Гёббельс любит театр как таковой, он не может, правда, представить себе свою работу в условиях современного немецкого театрального производства. Почему? Говорит Хайнер Гёббельс. Условия, которые мне необходимы для творчества, могут показаться излишней роскошью, но без этой роскоши я не мог бы осуществить свои идеи. Я могу работать только при наличии всего необходимого в оригинале. Я не мог бы, например, начать работу в репетиционном зале с актерами и музыкантами, не имея полноценной звуковой и светотехники, видеоизображений, одним словом, полного оформления сцены в оригинале. Я убежден, что все, что в театре входит в спектакль на финальной стадии, свет, костюмы и так далее, играет роль иллюстрации и не может войти в постановку как структурный элемент. Но именно к такому полному структурированию я и стремлюсь. Я хочу искать и находить новые балансы всех возможных выразительных средств театра, которые могут на нас, зрителей, воздействовать. К счастью для Хайнера Гёббельса и его поклонников, желаемые им условия роскоши для творчества созданы для него в Швейцарии, где он и работает над своими театрально-музыкальными опусами. Фестиваль «Сезон Европа», который открылся новой работой Хайнера Гёббельса, «Молот». Он проводится в четвертый раз и второй раз под руководством Бригитты Фюрли. Ее концепция дополняет также проводимый Берлинским фестивальным объединением фестиваль «Театральные встречи», на котором показываются лучшие спектакли немецкоязычного пространства, то есть Германии, Швейцарии и Австрии. Там представлен как раз традиционный театр, в котором важнейшей основой остается все же текст драматурга. Программа нынешнего фестиваля «Сезон Европа», подготовленная Бригитта Фюрле, нетрадиционна и разнообразна. Она пройдет под девизом «Рай сейчас» и тематически посвящена, в частности, наследию 1968 года, утопическим мирам хиппи и поискам современных утопий. Среди прочего, берлинцев ожидает встреча с труппой французского хореографа албанского происхождения Анжелена Прельжокажа, который представит свой балет на музыку времен года Вивальди.
Фестиваль «Сезон Европы» в рассказе Юрия Векслера. После краткого выпуска новостей мы продолжим «Европейский час поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько узнаваем почерк преступников, совершивших теракт в Тольятти? Тему обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Самарской области 1 ноября объявлено днем траура по погибшим при взрыве в Тольятти. Взрыв произошел в автобусе, погибли 8 человек, десятки получили ранения, ожоги и контузии. Основная версия – теракт. Россия жестко ограничила миссию наблюдателей ОБСЕ на декабрьских выборах в Госдуму. Из ЦИК России поступило приглашение, в котором говорится, что наблюдателей должно быть не более 70, и сама их миссия должна быть краткосрочной. Мосгорсуд признал законным арест одного из руководителей госнаркоконтроля Александра Бульбова. Начальника департамента оперативного обеспечения госнаркоконтроля обвиняют в коррупции и незаконном прослушивании телефонных разговоров. Послу России в Грузии вручена нота протеста в связи с задержанием грузинских полицейских российскими миротворцами. МИД Грузии требует отозвать из зоны конфликта командующего миротворцами Сергея Чебана. В Северной Осетии проходят траурные мероприятия по случаю 15-й годовщины начала осетино-ингушского конфликта. По официальным данным, тогда погибли 478 человек. Тысячи ингушских семей стали вынужденными переселенцами. В Испании вынесен приговор по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. 21 подсудимый признан виновным, 7 оправданы. Несколько человек приговорены к 40 годам, максимально возможному сроку заключения. Бадри Патаркацишвили продал контрольный пакет акций грузинского телеканала «Имеди» американской компании News Corporation Руперта Мердока. Бывший министр экономического развития Азербайджана Фархад Алиев приговорен к 10 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в коррупции. Приговоры вынесены еще 18 подсудимым, среди которых брат Алиева. США снабжают Турцию данными о местонахождении курдских боевиков в приграничной с Ираком области.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Андрей Шароградский. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Лидия Чуковская. Ее портрет представит Борис Парамонов.
Лидия Корнеевна Чуковская – замечательный носитель самых глубоких и самых сильных корней русского европеизма. Лучше сказать, отпрыск, ветвь, если не могучего, то красивого дерева русской Европы. Она из петербургского периода русской истории. И не только потому, что родилась в Петербурге в семье знаменитого литературного критика и популярнейшего деятеля русской культуры. Это обстоятельство важное, конечно, но в сущности внешнее. Родиться на берегах Невы дочерью культурного человека еще не патент на благородство. Существовал, например, в советское время потомок декабристов, бывший агентом тайной полиции. Имя его известно, да повторять не хочется, из почтения к его замечательному предку. А вот Лидия Корнеевна Чуковская в собственном лице являла самую настоящую декабристку, и не просто самоотверженную жену жертвы политических репрессий. Таких в советское время было слишком много. А бесстрашного деятеля самого настоящего, если хотите, революционного движения. Революция, революционное движение – это ведь отнюдь не всегда подпольные сходки или швыряние бомб. Но вот что касается распространения прокламаций или, как предпочли бы сказать неправые власти, зажигательных листков, о, этого было сколько угодно. И делалось это не в подполье, а распространялось открытым текстом за полной подписью берущего на себя ответственность автора. Лидия Чуковская была одним из самых смелых авторов самиздата. Она написала несколько писем протестов, которые, вне всякого сомнения, войдут в аналы русской культуры, русской истории. Это русская публицистическая классика, другого слова не найдешь. Но классика – это для историка. Для нас это были события, сенсации, злоба дня. Открытое письмо Михаилу Шолохову после его публичного выступления с призывом еще жестче покарать уже осужденных писателей Синявского и Даниэля, отклик на появление за границей Солженицынского архипелага, защита обливаемых печатной грязью Пастернака и Сахарова – вот ее самиздатская, теперь и напечатанная классика. В недавно опубликованной переписке Лидии Чуковской с поэтом Давидом Самойловым есть такой сюжет. Самойлов написал пьесу, так при его жизни и не поставленную, о слепоте власти, который хочет и не может открыть глаза преданнейший и честнейший слуга. Идея пьесы – бесполезность разговора с властью, ненужность проповеди режиму, осужденному на историческое крушение. Мысль, можно сказать, правильная, но правильная, скорее, в широком историческом развороте. Есть, однако, иная правда, правда живой и морально чуткой души. И вот что по этому поводу написала Лидия Корнеевна Чуковская своему корреспонденту.
Вы утверждаете, что пытаться объяснить что-нибудь им, то есть владыкам, царям, гонителям, зряшное дело. Вы не правы. Я верю в закон сохранения духовной энергии. Ни одно правое слово не пропадает зря. Слово вовсе не бессильно, а просто человеческая жизнь очень кратка, чтобы убедиться в силе слова. Ни герценовские обращения к Александру II, ни толстовские и соловьевские к Александру III вовсе не были бесполезны, хотя в ту минуту никого не спасли. Они спасают и очищают душу тех, кто читает их теперь. Да ведь неизвестно и когда может проснуться душа адресата.
Бесстрашное противостояние жестокой власти, самосознание свободного человека, готовность взять на себя инициативу и ответственность – вот высокие качества поистине европейской души, которую так впечатляюще продемонстрировала в азиатско-большевистской России Лидия Чуковская. Но готовность к борьбе и жертве не есть монополия русского европеизма. глубинная, допетровская Русь дала сколько угодно примеров такой борьбы и жертвенности. И в Чуковской ощущался этот древний слой, если не в прямой генетической связи, скажем, с раскольниками-староверами, то уж, во всяком случае, с образцами моральной силы, явленной революционерами XIX века. Да, в ней узнается словами поэта Жанна д'Арк из «Сибирских колодниц». Но вот громадное отличие, обусловленное уже XX веком, уже Петербургом, во всей его культурной славе и зиле. Лидии Корнеевне, в отличие от типа народовольческих героинь, было присуще острое художественное сознание, высокая эстетическая культура. Гражданская ответственность художника – да, высокая моральность – да, но никакой писаревщины, столь свойственной героическим товарищам и товаркам Софьи Перовской. Вот Петербург, вот Европа в Лидии Чуковской. Тут она, несомненно, была дочерью своего отца, лучшего литературного критика начала XX века. При том, что в своем человеческом типе Лидия Чуковская напоминала не столько своего отца, сколько одно время жившего на его даче Солженицына. Это гостеприимство тоже ведь было актом гражданского мужества. Власти не могли тронуть престарелого Чуковского, но очень и очень портили жизнь его дочери. За это, главным образом, скорее, чем за самоздатскую публицистику, ее исключили из Союза советских писателей. Эту историю Лидия Чуковская со всей свойственной ей едкой дотошливостью описала в документальном сочинении, так и названном «Процесс исключения». Здесь же несколько драгоценных штрихов из жизни Солженицына на Переделкинской даче Чуковских. Например.
Обстоятельства менялись, но у нас он мог поселиться в любую минуту, при любых обстоятельствах, превозносимый или гонимый, все равно. Он поселялся, мы оказывались близко, рядом в городской квартире и на даче. Но каждый продолжал жить по-своему, следуя своему укладу, своему распорядку, своему назначенному нам жизнью труду.
Вот это надо заметить и всячески подчеркнуть. У Лидии Корнеевны был свой жизненный уклад, но он во многом, если не во всем, был похож на солженицынский, с главной особенностью непрерывного и самоотверженного, ни на минуту не забывающего своей предназначенности труда. Солженицын и Лидия Чуковская – сходный человеческий тип. Обоим свойственен напряженный морализм едва ли не пуританского толка и методическая аскеза труда. И никакой разговор о Лидии Корнеевне Чуковской нельзя закончить, не упомянув о двух самых выдающихся деяниях ее жизни. Это дневниковые записи об Анне Ахматовой, переработанные в трехтомное исследование исключительной ценности, где она выступила вне всякого преувеличения русским Экерманом. И второй – повесть «Софья Петровна» о сталинских репрессиях 30-х годов, написанная не когда-нибудь, а по следам, даже в разгар событий, зимой 39-40 годов. Очень умелый и сильно действующий прием этой повести – дать события тех дней восприятием ничего не понимающей неумной женщины, у которой арестован сын. Это сильная вещь, существующая помимо реалий советской жизни, но и невозможная без них. Лидия Корнеевна Чуковская – из лучших, достойнейших людей, живших в это русское время.
Русскую европеянку Лидию Чуковскую представил Борис Парамонов. В Еврейском историческом музее Амстердама открылась выставка «Еврейские художники из России». Экспонаты представлены Третьяковской галереей и Театральным музеем имени Бахрушина. Илья Чашник, Борис Анисфельд, Натан Альтман, Александр Тышлер, Роберт Фальк мало известны голландскому зрителю. Исключение составляет Эль Лисицкий. Изначально планировалось, что выставка будет только о нем, но затем было решено раскрыть тему художников-евреев в Советской России более широко. Рассказывает наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
Хадгарьяха, Хадгарьяха, дисван абра битрезузе, Хадгарьяха, Хадгарьяха, дисван битрезузе, аха.
Подход нашего музея уникален в том смысле, что мы подбираем художников на основе их этнической принадлежности.
Битрезузе, Хадгарьяха, Хадгарьяха, дисван битрезузе, аха.
Куратор выставки «Еврейские художники из России» 1910-40-х годов Эва Коппен.
Многим такой угол зрение на искусство может показаться странным, но нас в данном случае действительно больше всего интересовало то, как художники-евреи находили выход своему вдохновению в условиях репрессивного режима, в котором зачастую опасно было даже открыто говорить о своем еврейском происхождении. Прежде всего, бросается в глаза то, что большинство художников предпочитают не отображать принадлежность к еврейской культуре в своих работах. В очень ранних работах, прямо перед революцией, непосредственно после нее, этнические мотивы еще прослеживаются, но затем исчезают почти полностью. Видимо, единственным способом продолжать работать было влиться в общую массу. Вот что мы хотели проиллюстрировать на нашей выставке.
Мы привыкли считать их просто русскими, если угодно, даже советскими художниками. В конце концов, во время революции многие встали на сторону нового, как им тогда казалось, более демократического режима, который, как они надеялись, избавит их от принудительной ассимиляции, погромов, столь привычных в царское время.
Важно отметить, что с расцветом авангарда в России совпал и ренессанс еврейской культуры и искусства. Впервые художники-евреи не только получили возможность обращаться к еврейской культуре в качестве основы для своих произведений, но их также впервые без ограничительных квот допустили в художественные академии.
Однако свободный в смысле возрождения своей этнической культуры, да и во многих других смыслах период оказался мимолетным.
Абсолютно верно. Это четко прослеживается в творчестве художников того времени. Как только наступает период свободы, художники мгновенно создают группы, кружки. Самой влиятельной группой среди еврейских художников стала «Культурлига», возникшая в Киеве, но имевшая также свои ответвления в Белоруссии и Польше. «Культурлига» была своего рода подиумом еврейской культуры.
В «Культурлигу» входили, например, авторы зловещих портретов членов Народного суда, у которых у всех одно лицо, а точнее нет лица, Соломон Некритин и медитативный Давид Штеренберг, писавший простых людей, объятых пустотой. Вот еще одна картина Некритина «Похороны». Тела покойного на картине нет. Эва Коппен.
Особенно нас удивил Соломон Некритин. На выставке мы ему посвятили целый зал. Для нас было полной неожиданностью, что в 30-е годы в СССР кто-то еще вообще работал в таком смелом стиле. Его работы были запрещены, он ушел в подполье, но его идея об искусстве и о том, каким должно быть будущее искусства, до сих пор настолько современны. Причем у Некритина не было никаких связей с Западом. Он на тот момент уже не мог подвергаться влиянию западных художников. И тем не менее мы в его творчестве видим те же идеи, которые в 60-е и 70-е годы возвращаются в работах таких мастеров, как Уорхол. Лично на меня самое глубокое впечатление произвела картина «Старость» Давида Штеренберга. Как и многих других художников, Штеренберга в свое время обвинили в том, что его искусство буржуазно. Несмотря на всю простоту его картины, я бы даже сказала пустоту, она обладает магнетическим влиянием. Более того, стиль конца 20-х годов, в котором она выполнена, для большинства западных зрителей очень неожиданный. Они привыкли считать, что в конце 20-х годов в Советской России господствовал один только соцреализм – портреты Ленина и Сталина. Картина Штеренберга развенчивает этот миф как для меня, искусствоведа, так и для нашей публики.
Как только тучи опять сгустились, и Фальк, и Тышлер, и Нисон Шифрин, и многие другие художники ушли работать в еврейские театры, которые вплоть до 40-х годов продолжали работать в Москве, Харькове, Минске и других городах. Многие экспонаты выставки в Амстердамском еврейском историческом предоставлены театральным музеем Бахрушина в Москве, в запасниках которого обнаружилась просто кладезь никогда не выставлявшихся работ, о которых, по словам Эвы Коппен, на Западе вообще никогда и не слышали. не уходить в театральные оформители, иллюстраторы, а остаться на волне и активно выставляться, при этом не скрывая своего еврейского происхождения, удалось только одному художнику из десятков молодых талантов еврейского ренессанса в России – Исааку Бродскому. Но вот только какой ценой? Козлик, козлик, отец мне козлик купил, 2 целых зузы заплатил. Козлик, козлик, недолго жил козленок мой, загрыз его котище злой. Отец мне сам его купил, 2 целых зузы заплатил. Козлик, козлик. Это «Хат-гадья» — песня про овечку или козлика, полушутливая, полуфилософская история, которая читается за еврейской пасхальной трапезой. В 1917-19 годах Эль Лисицкий проиллюстрировал и издал эту песню отдельной книжкой как символ освобождения евреев от унижений в царской России. Чтобы сделать книгу доступной, Лисицкий переписал текст и надписи не на арамейском, как в оригинале, а на идише. Эва Копен.
Да, это очень хороший пример ранних работ, в которых еврейскость, наоборот, подчеркнута. Целый ряд художников брали за основу для своих работ фольклор на идише, но затем отказались от этой темы. Многие потому, что это просто стало невозможно по новым законам. Но были и такие, как Эль Лисицкий, который таинственным образом просто прекратил обращаться к еврейским этническим мотивам в одну ночь, резко и без объяснений. Отчасти поэтому его ранние работы и остались менее известны публике. Начиная с 20-х годов он просто взял и перестал в принципе работать с еврейскими мотивами. Никто не знает точно, с чем это было связано. Очень было бы интересно, если бы кто-то из искусствоведов выбрал эту тему для исследования. В Третьяковке этого также никто не смог нам объяснить. Такое впечатление, что его начали преследовать ночные кошмары, и он поспешил раз и навсегда уйти от еврейских образов. Это большая загадка.
Амстердамская выставка в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час на волнах Радио Свобода. Карл Май, даже те, кто не читал его книг, смотрели фильмы по его романам. Карл Май – друг индейцев. Из Берлина Екатерина Петровская.
Помнишь? «Помню», — говорит пожилой господин пожилой даме, рассматривая индийские костюмы и ружья. В немецком историческом музее Берлина проходит выставка «Карл Май. Воображаемое путешествие». Карл Май – самый популярный писатель немецкого юношества прошлого века. Тиражи его книг не может перекрыть ни один немецкий писатель. Несколько поколений чуть не наизусть знают его романы об индейцах, о путешествиях в Африку и на восток. Виннету, «Верная рука», «Сокровище Серебряного озера», «По дикому Курдистану», «От Багдада в Стамбул», «Культ дружбы», «Добро побеждающее зло», «Экзотика и бескрайние просторы» – вот немудренная составляющая этой приключенческой литературы. «Почему я сюда пришел?» – удивился один седовласый посетитель.
Это ведь обратное погружение в детство, в детский сказочный мир. Мы все рано или поздно возвращаемся в детство, и эта выставка – путешествие в прошлое.
Карл Май родился в 1842 году и вырос в бедной семье ткача, и даже не мог получить сносное образование. Но талант и темперамент просто рвали его на части. Он начал потихоньку подворовывать, да выдавать себя за других людей, за что в скорости угодил в тюрьму почти на 8 лет. Именно в тюрьме он разработал около 200 тем для будущих романов. Уже его первая книга под вычурным названием «Дикая розочка или преследование по всей земле» вышла тиражом в 500 000 экземпляров. «Багдад и Каир», «Дикий Запад», «Мексиканские прерии». Книги Карла Мая продавались с пометкой «Романы путешествия», но сам Карл Май практически не покидал родной саксонской провинции. Уже будучи известным писателем, он съездил разок на восток и очень расстроился, а уже незадолго до смерти отправился в Америку, но не доехал до основных мест действия своих романов. Он писал от первого лица и сам вывел себя одним из героев – Олд Четтерхендом, другом Виннету, предводителя апачей, и Кара Бен Немси, Карлом Немцем в восточных романах. Пресса вела против него нескончаемую разоблачительную кампанию, но он не уставал повторять.
«Я действительно являюсь самим Олд Чаттерхендом и, соответственно, Кара Бен Немси, и я сам пережил все то, о чем я пишу. То, что я, подобно художнику, опускаю кисти в краску, само собой разумеется. Но тот, кто считает, что я творю не из опыта, а из чистой фантазии, тот пусть сам попробует сочинить хотя бы один том Карла Мая. Не премену заметить, что я владею целым сводом письменных и устных свидетельств, которые я вывез из своих многочисленных путешествий. Так что идея, что я все выдумываю, могла родиться явно в не совсем здоровой голове».
Библиотека Карла Мая состояла из научной литературы этнографического и исторического характера, а также коллекции географических карт. Тривиальной литературы в ней не было вовсе. Весь его дом был заставлен экзотическими трофеями, и он частенько посылал читателям свои фотографии в восточных халатах или в ожерельях из зубов буйвола. Карл Май лгал. Но кого это на самом деле интересовало? Герман Гессе писал о нем.
Это был ярчайший представитель того исконного типа литературы, который можно было бы назвать литературой, исполняющей желания.
Исполнение желаний. Вот в чем секрет популярности этого не очень литературно одаренного писателя. Не случайно Карл Май стал столь необходимым положительным героем послевоенного поколения.
Карл Май своими романами повлиял на образ мысли молодежи. Он, а не типажи эпохи национал-социализма, сформировал образы нашего детства. Я родился сразу после войны. Он был для нас чем-то вроде хорошего немца, который понимал другие культуры.
Свобода, дружба, христианская мораль. Эти ценности объединяют немца и индейца. Перед лицом неумолимого наступающих белых американцев. Карл Май не был ни антирасистом, ни защитником малых народов. Это получилось как-то само собой. Он был на стороне вытесняемых героев, уходящих в небытие, в сказку. В этом смысле он ничего не придумывал, а скорее все предугадал. Карл Май донес проблемы индейцев Мексики и Северной Америки до массового слуха. И хотя он не побывал на родине индейцев, они его чтили. Еще долго после его смерти индейцы из труппы Дрезденского цирка несли вахту на его могиле. В ГДР с Карлом Маем дела обстояли не совсем гладко. Музей писателя под Дрезденом закрыли и открыли вновь лишь в 1985 году. Сохранилось письмо на имя Эрика Хоникера от дрезденских товарищей. «Дорогой генеральный секретарь». Ну а дальше все об индейцах. А Герман Кант, глава Союза писателей ГДР, посвятил Карлу Маю настоящий дифирамб, правда, не совсем в духе соцреализма.
«Великолепный саксонский лжец, да прославится твое многожды попранное имя. Благодарю тебя, гениальный фантазер из Хохенштейна, за тысячу и одну ночь, полные порохового дыма и грома копыт. Благодарю тебя за солнце экватора и дали прерий».
В 60-е в ФРГ появились первые фильмы о Виннету. Их действительно ждали миллионы людей. Немецкая сказка была исполнена интернациональной командой. Французский актер Пьер Брис сыграл предводителя апачей. В роли его немецкого друга голливудская звезда Лекс Баркер, уже сыгравший к тому времени у Феллини в «Сладкой жизни». Фильм снимался в Хорватском национальном парке, а индийцев играли югославские цыгане. Именно эти типажи десятилетия спустя появятся в фильмах югославского режиссера Кустурицы, столь любимого в Германии, знакомые все лица. Это были настоящие стильные вестерны со стрельбой, погонями, каскадерскими трюками. Но все же они были мягче своего американского прототипа. А самое главное, здесь славными и добрыми героями были индейцы.
Виннету и Олд Четтерхенд erwarten Sie.
Виннету и Олд Четтерхенд ждут вас.
На выставке, посвященной Карлу Маю, побывала Екатерина Петровская. И в завершении программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
В понедельник, 29 октября, исполнилось 210 лет со дня рождения итальянского оперного композитора Гаэтано Доницетти. Я родился под землей. В подвал, куда я спускался по лестнице, никогда не проникал луч света. И словно филин, вылетев из гнезда, я всегда нес в самом себе то дурные, то счастливые предчувствия. Упоминал в разговорах о детстве и своей бедной семье композитор, потрясающий своей работоспособностью. За четверть века 64 оперы. Это 5 в год. Его ругали за небрежность в разработке музыкального материала, злоупотребление штампами. И только в 50-х годах 20 века отношение к музыке Доницетти изменилось. Теперь никому и в голову не придет критиковать любовный напиток или Дон Паскуале. Сегодня достоинство этих комических опер бесспорно. Повторюсь, не все они пользовались успехом. В письмах друзьям Доницетти с юмором отмечал: «То, что я сделал хорошо, я сделал быстро». Он брался за комические и даже фарсовые сюжеты вопреки жизненным потрясениям. Доницетти потерял 3 сыновей и жену. «Когда у меня в голове зарождается комическая музыка, я чувствую неотвязное сверление в ее левой стороне. Когда же серьезное, я чувствую то же сверление справа», — утверждал композитор. Чувство юмора, так выгодно выделяющее Доницетти на фоне главного соперника Беллини, спасало и в музыке, и в жизни. Новое дыхание серьезным операм Доницетти дали оперные примадонны второй половины 20 века. Первая, конечно же, «Каллас», а вслед за ней «Сазерленд» и «Кабалье». Если второе и третье десятилетие 19 века в Италии утвердился театр Россини, если в 5-м выдвинулся театр Верди, то 4-е принадлежит Доницетти, писал о нем известный музыкальный историк, профессор Болонской консерватории Пьерро Миолли.
На этом мы заканчиваем «Европейский час». Поверх барьеров его вел Андрей Шароградский. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and the changing rain pattern.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На одном из оживленных перекрестков Тольятти произошел взрыв пассажирского
автобуса. У нас немало роликов, очень интересные. Мы вас порадуем.
Это первый визит саудовского монарха в британскую столицу.
Передайте вашему генералу Чабану, что объявляю я его нежелательной персоной.
3 миллиона людей, гибель которых олицетворяется Соловецким камнем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.